რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. ახალი ამბების გამოშვება განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. უკრაინამ გამოვლილ დღეღამის განმავლობაში 13 ჯარისკაცი დაკარგა სეპარატისტებთან შეტაკებებში. ქურთმა მებრძოლებმა საბოლოოდ გაანთავისუფლეს ქალაქი კობანი. ბოკო ჰარამის ისლამისტმა მებრძოლებმა ახალი იერიში წამოიწყეს ნიგერიაში. მაუწყებლობა დაიწყო კიდევ ერთმა არაბულმა ტელეარხმა. მინსკში გამართული უშედეგო მოლაპარაკების ფონზე კვლავ გრძელდება ბრძოლები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც წუხელ 13 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით, პირველ თებერვალსაც გრძელდებოდა ბრძოლები, რის შედეგადაც 20 უკრაინელმა ჯარისკაცმა მიიღო ჭრილობები. თავის მხრივ, პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები იუწყებოდნენ, რომ უკრაინის არმიის მიერ განხორციელებულ საარტილერიო დაბომბვას 6 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა დონეცკსა და ლუგანსკში. ქურთა სამხედრო ფორმირებებმა შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით საბოლოოდ განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კობანი და რომელსაც ექსტრემისტები გასული წლის ზაფხულიდან აკონტროლებდნენ. ამის თაობაზე ექსტრემისტების წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციური ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯეიმს ტერიმ განაცხადა. ქალაქ კობანის განთავისუფლებას უმნიშვნელოვანესი უწოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და დასწინა, რომ ექსტრემისტები იძულებულნი გახდნენ ეღიარებინათ ეს მარცხი. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სიკვდილით დასაჯეს იაპონელი მძევალი ჟურნალისტი კენძი გოტო. მძევლის თავის მოკვეთის სამსახველი ვიდეო ექსტრემისტებმა ინტერნეტით 31 იანვარს გაავრცელეს. ერთი კვირის წინ ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს კიდევ ერთი იაპონელი მძევალი, მას შემდეგ რაც იაპონიის მთავრობამ არ შეასრულა გამტაცებელთა მოთხოვნა და უარი თქვა გამოსასყიდის გადახდის თაობაზე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა პირველ თებერვალს განაცხადა, რომ ტოკიო უკან არ დაიხევს ტერორისტების წინააღმდეგ და გააგრძელებს ბრძოლას ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების წინააღმდეგ. ექსტრემისტებს ამჟამად მძელად ყართ იორდანელი მფრინავი მუატალ კასასპი, რომლის ოჯახმა მოუწოდა იორდანიის მთავრობას, რათა გამართოს მოლაპარაკეები ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან მის გათავისუფლებაზე. ისლამისტური ორგანიზაცია ბოკო ჰარამის ექსტრემისტებმა პირველ თებერვალს ახალი თავდასხმები წამოიწყეს ჩრდილოეთ ნიგერიის ქალაქ მაიდუგურიში. მანამდე ექსტრემისტული ორგანიზაციის მებრძოლები უშედეგოდ შეეცადნენ ხელთეგდოთ ბორნო შტატის დედაქალაქის, საიდანაც ისინი ნიგერიის არმიამ განდევნა. 31 იანვარს კი ჩადის სამხედრო ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ მისმა ჯარისკაცებმა გაანადგურეს ბოკო ჰარამის 100 მებრძოლი ჩრდილოეთ კამერუნში, სადაც ბრძოლები 3 კვირის განმავლობაში გრძელდება. პეტერ გრესტლე, ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას რეპორტიორი, პირველ თებერვალს საპატიმროდან განთავისუფლდა და სულ მალე ეგვიპტე თვითმფრინავით დატოვა. უმსხვილესი ტელეკომპანიის ავსტრალიელი ჟურნალისტი 2013 წლის დეკემბერში მის ორ კოლეგასთან, მუჰამედ ფამისთან და ბაჰირ მუჰამედთან ერთად ყალბი ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით დააკავეს და 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ალ-ჯაზირა მიესალმა გრესტლეს გათავისუფლებას და განაცხადა, რომ მანამდე არ აპირებს ბრძოლის შეწყვეტას, ვიდრე ბაჰირისა და მოჰამედის გათავისუფლებასაც არ მიაღწევს. მათკი 7 და 10 წლით პატიმრობა აქვთ მისჩილი. 2013 წელს ეგვიპტის ისლამისტი პრეზიდენტის აღზევლული პარტია მუსლიმთა საძმოს ლიდერის მოჰამედ მორსის დამხობის შემდეგ ალ-ჯაზირის ჟურნალისტებს ისლამისტებთან კოლაბორაციონიში დასდეს ბრალი. პირველ თებერვალს მაუწყებლობა დაიწყო კიდევ ერთმა არაბულ ენოვანმა ტელეარხმა ალ-არაბიმ, რომლის შტაბინაც ბაჰრეიმში მდებარეობს. პირველი სიუჟეტი მიეძღვნა ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ იაპონელი მძევლის სიკვდილით დასჯას. როგორც ალ-არაბის ხელმძღვანელობა აცხადებს, ტელეკომპანია თავისუფალია პოლიტიკური პლატფორმისაგან და მხოლოდ მიუკერძოებელ და ობიექტურ ინფორმაციას გავრცელებს. რუსეთის ოპოზიციური პროგრესის პარტია მიზნად ისახავს მონაწილეობას 2016 წლის საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამის თაობაზე პირველ თებერვალს პარტიის ყრილობაზე მისმა ლიდერმა, ცნობილმა რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცენთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება იგი რუსული პროგრამით.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Кремль с шашкой в долговой яме. Кто может стать первой жертвой экономического краха, Украина или Россия? Как долго сможет позволить себе Москва поддержку сепаратистов на Украине? Сколь болезненными для россиян могут стать новые западные санкции? Эти вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Эндрю Вайсом, вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, бывшим главой российского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте США, Юрием Городниченко, экономистом, профессором Калифорнийского университета в Беркли, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института и Грегори Грушко, исполнительным вице-президентом американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза объявили о продлении еще на 6 месяцев действия финансовых и экономических санкций против России. Это решение не оправдало ожиданий многих американских комментаторов, которые считают, что откровенная поддержка Кремлем сепаратистов, на которых возлагается ответственность за гибель десятков мирных жителей в Мариуполе, а сейчас наступающих на город вопреки минским договоренностям, заслуживает более жесткой реакции со стороны западных столиц. Газета Wall Street Journal с горькой иронией напоминает о том, как совсем недавно, во время выступления в Конгрессе, президент Обама гордо заявил о том, что США не позволяют крупным странам запугивать своих небольших соседей. «Мы все за введение санкций против Кремля, особенно если они прямо затрагивают господина Путина и его ближайшее окружение», — пишет Wall Street Journal. «Но если Запад намерен остановить военное наступление Кремля, для этого требуются военные меры. Предоставление Украине вооружений для защиты своей территории представляет собой единственную возможность сорвать осаду Мариуполя Путиным». Эти призывы пока продолжают оставаться безответными. И, как считает Эндрю Вайс, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, это легко объяснимо. Мало того, по его мнению, сосредоточившись на санкциях, западные столицы не осознают хрупкость украинского государства, которое может рухнуть до того, как санкции окончательно загонят Кремль в угол.
Существуют определенные голоса в Западной Европе и в администрации Барака Обамы, которые призывают жестко отреагировать на ухудшение ситуации на востоке Украины, расширив санкции. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, является ли это предложение политически приемлемым для всех и приведет ли оно к ожидаемым переменам. Можно предположить, что в результате обсуждений европейцы решат незначительно усилить нынешний режим санкций. Решительных, масштабных шагов, которые бы могли привлечь внимание Владимира Путина, нет в повестке дня.
Вы считаете, что уже принятых санкций и нанесенного ими ущерба недостаточно, чтобы Кремль встревожился по поводу возможности новых санкций?
И да, и нет. Нет сомнений в том, что санкции расшатывают российскую экономику, создают проблемы. Но Владимир Путин пока сосредоточил свое внимание на другом, на том, что произойдет на Украине. Он пытается удержать ее в нестабильном состоянии. Он постоянно демонстрирует Западу, что для него Украина значит гораздо больше, чем она значит для западных стран. Я думаю, что западные союзники Украины допустили явные просчеты, взяв за основу действий логику, согласно которой с помощью санкций можно будет заставить Кремль изменить поведение. При этом они ввели в действие санкции, которые возымеют очень ощутимый эффект лишь по прошествии значительного отрезка времени, когда их цена станет слишком высокой для России. Но при этом они игнорируют очень серьезную проблему ближайшего времени, заключающуюся в том, что украинское государство крайне хрупкое, и оно может не устоять под напором давления со стороны России. Ведь пока продолжается война на востоке Украины, украинские власти не могут заняться государственным строительством, и при этом у Путина постоянно остаются резервы для причинения Украине боли, сильно превосходящей ту, что способна причинить России, Украина.
Иными словами, вы предполагаете, что Украина в ее нынешнем виде может не дожить до, скажем так, спасительного для нее экономического кризиса в России, который бы заставил Москву отступить?
Да, это дилемма, с которой мы столкнулись. Причем многие на Западе этого не осознают. Они все еще увлечены идеей о том, что Москва не пойдет на эскалацию противостояния, что можно будет добиться некой паузы в этом конфликте. Я подозреваю, что такие надежды докажутся несостоятельными. деятельность. В таком контексте можно назвать вполне хитроумной российскую стратегию, заключающуюся в введении ограниченной подрывной кампании против Украины, необходимой для создания зон российского влияния на востоке страны, нанесения серьезного вреда украинскому государству. При этом Москва воздерживается от демонстративных действий, способных повлечь разрушительные для нее санкции, которые заставят Путина изменить поведение. Среди таких жестких мер может быть отключение российской финансовой системы от международной системы электронной оплаты SWIFT или запрет на импорт российских нефти и газа. Введение этих мер маловероятно на нынешнем этапе, и русские действуют достаточно тонко, чтобы избежать их.
Но в ближайшее время стоит ли Киеву надеяться на помощь Вашингтона в области военных поставок?
Я подозреваю, что у украинцев нет недостатка в оружии. Есть дефицит стратегических возможностей, и Россия сохранит этот стратегический перевес в любом случае, даже если ей потребуется прибегнуть для этого к более масштабному использованию своих войск. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что наличие современного вооружения у украинской армии не поможет разрешить конфликт, поскольку Москва дала знать, что она не позволит Киеву одержать верх на поле боя, тем более утвердить стабильность в восточном регионе.
Профессор Бернштам, как вы считаете, по силам ли Москве, как подозревает мой собеседник Эндрю Вайс, не позволить украинским властям взять верх в борьбе за возвращение своих территорий на востоке страны?
Страна, которая зависит в финансовом и экономическом отношении от своих партнеров или противников, не может проводить независимую внешнюю политику, и рано или поздно она идет на компромиссы. Мы это видели во второй половине 80-х годов в истории с Советским Союзом, когда упали цены на нефть, когда Советский Союз, чтобы поддерживать критический импорт, вынужден был залезть в долги перед западноевропейскими державами, и постепенно начались уступки на внешнеполитической арене. И известен эпизод, когда шел вопрос о том, убирать или не убирать Берлинскую стену, разрешить ли объединение Германии. Главное было то, что и Восточная Германия, и Советский Союз уже были в таких долгах перед Западной Германией, что выбора не было. Но Россия в этом отношении уникальна. Страна, находящаяся в тяжелой долговой зависимости, с трудом выплачивающая долги, с трудом обслуживающая текущие платежи по долгам, финансово не самостоятельная, при этом ведет агрессивную политику против тех самых стран, которые являются ее взаимодавцами. В принципе, в долгосрочной перспективе такое невозможно. Это кончается либо полным разрывом отношений, дефолтом, либо страна вынуждена идти на уступки, идти на компромиссы. Пока мы этого не видим.
Григорий Грушко. Эндрю Вайс, в прошлом советник президента США по российским делам, говорит, что Запад слепо уповает на санкции, которые, по его мнению, не являются эффективным инструментом давления на Москву, в то время как Украина может рухнуть в результате экономического коллапса задолго до того, как Кремлю самому станет больно от санкций. Вероятно такое?
Я думаю, что санкции не остановят Кремль, но сделают Кремлю очень больно. И вопрос стоит тогда, сколько этой боли Кремль может перенести. Мы знаем примеры из истории мазохистов, которые с болью могут жить очень долго. Но на каком-то уровне она станет настолько невыносимой, что у Кремля просто не будет выбора. Насколько Украина близка к финансовому коллапсу? Очень близка. В начале января золотовалютный ресурс, резервы Украины составляли примерно 7,5 миллиардов долларов. Я не думаю, что этого хватило бы на 2 месяца импорта. Коллапс Украины может состояться финансовый, дефолт. В 2015 году Украине предстоит выплатить порядка 17 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам, из них 11 миллиардов только по внешним. Денег у них на это нет. Бюджет, который был утвержден в конце декабря, предусматривает очень большую дыру, порядка 4 миллиардов долларов. И кажется, что этот бюджет был слишком оптимистичен. Ситуация очень тяжелая, но я не думаю, что Запад позволит Украине перейти в дефолт.
Может ли экономический коллапс Украины стать реальностью ближайшего будущего? Вопрос Юрию Городниченко, экономисту, профессору Калифорнийского университета в Беркли.
Ну, вероятность такая есть, но мне кажется, это не произойдет. Совершенно очевидно, что Украина сама по себе не сможет продержаться в этом кризисе. Она должна для того, чтобы выжить, получить помощь от Европейского Союза, от Соединенных Штатов, от Канады, Японии, других развитых стран. Сейчас дело в Украине уже зашло так далеко, что для всех этих стран тоже дело принципа, то, чтобы Украина выжила. Потому что если Украина не выживет, по сути, вся система договора, вся система безопасности между этими странами и их союзниками потеряет реальное наполнение, скажем так.
Вы приводите политический аргумент, но ведь другое дело взять и выложить десятки, если не сотни миллиардов долларов.
Смотрите, экономика США, сколько там, 15-17-20 триллионов долларов. Для экономики США, для того, чтобы поддержать штаны украинской экономики, 15 миллиардов долларов – это вообще ничто. Для всех этих зарубежных стран это очень маленькая часть того, что они могут потратить в принципе.
Профессор Бернштам, насколько, по-вашему, вероятен экономический коллапс Украины до того, как окончательно падет российская экономика, как и вероятно то, что теоретически Кремль сможет добиться создания на украинской территории некоего союзного ему территориального образования?
Сейчас Украина является форпостом в мировом противостоянии. Страна сравнительно небольшая, долги сравнительно небольшие в мировом масштабе. Международный валютный фонд уже обещал 17 миллиардов долларов помощи в течение ближайших двух лет. Соединенные Штаты и Европейский Союз дополнительно выделили примерно по 2 миллиарда долларов. Далее. Украине нужно примерно 20 миллиардов долларов вот в ближайшее время, в 2015 году. Это суммы небольшие. И как это ни парадоксально, по мере обострения конфликта и по мере увеличения российской агрессии, в общем-то, стимулы для западных стран помочь Украине увеличиваются. Первым шагом, который я вот недавно рекомендовал, и он очевиден совершенно, это был бы для Запада открыть специальный счет на 3 миллиарда долларов, сумма совершенно ничтожная. 3 миллиарда долларов – это та облигация, которую Украина должна России. Россия держит Украину вот за горло вот этими долговыми обязательствами. Эти долговые обязательства надо фактически выкупить и освободить Украину от долгового бремени перед Россией.
Грегори Грушко, у вас, профессионала финансового мира, есть какие-то данные, подтверждающие готовность Запада спасти Украину от финансового коллапса?
Сегодня были очень интересные слухи о том, что Украина привлекла Лазар, инвестиционный банк Соединенных Штатов, для того, чтобы реструктурировать свои еврооблигации. По слухам, они пытаются объединить все предыдущие выпуски еврооблигаций в один со сроком на 15 лет и с купоном примерно в 7,5%. Это, конечно же, сразу облегчит налоговое бремя Украины.
Ну а вообще сколько может Западу стоить выкуп Украины?
Если верить господину Соросу, Украине в общем нужно было бы 50 миллиардов долларов, что опять-таки не является такой уж гигантской суммой. Почему это не происходит до сих пор? МВФ работает с Украиной уже не первый год, но до нынешнего времени эти деньги как будто бы падали в какую-то черную дыру и пропадали. Европа, США, европейские международные институты хотели бы получить какие-то определенные договоренности, которые бы обеспечили, что эти деньги пойдут на реструктуризацию экономики, на какие-то очень важные реформы или хотя бы на покрытие дефицитов в бюджете.
Профессор Бернштам, но ведь Запад в самом деле многократно обжигался на кредитах коррумпированным странам. Взять хотя бы, кажется, 5 миллиардов долларов кредитов МВФ, исчезнувших во время дефолта России в 1998 году.
Речь идет о стратегических целях Запада, и поэтому такого рода вопрос уже будет решаться не в контексте экономических условий Международного валютного фонда, а в таком плане, в котором, извините, решались вопросы Афганистана и Ирака.
То есть весь
находится в стратегических интересах Запада, и там уже деньги не считают, там счет идет на сотни миллиардов, а не на десятки.
Кремль с шашкой в долговой яме. Кто может стать первой жертвой экономического краха? Украина или Россия? Как долго сможет позволить себе Москва поддержку сепаратистов на Украине? Сколь болезненными для россиян могут стать новые западные санкции? Эти и другие вопросы мы обсуждаем в программе «Сегодня в Америке» с Эндрю Вайсом, вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, Юрием Городниченко, экономистом-профессором Калифорнийского университета в Беркли, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института и Грегори Грушко, исполнительным вице-президентом американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Итак, если Украина с помощью Запада действительно избежит экономического коллапса, остается вопрос, можно ли урезонить Кремль в ближайшее время с помощью санкций? Грегори Грушко.
Те санкции, которые уже существуют, они эффективны как и в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном. чем дольше они будут продолжаться, тем, опять-таки, все тяжелее будет России. Я бы предложил бы не санкции, но как меру воздействия на Россию. Это значит поставлять оружие в Украину.
Юрий Городниченко, если все-таки говорить о финансовых инструментах. В России сейчас почему-то многие импровизируют на тему отлучения России от системы оплаты SWIFT, хотя в американских источниках об этом ничего не слышно. Такой ход будет эффективным?
Ну, это, можно сказать, последняя мера. После этого уже я не знаю, что надо делать с российским руководством, чтобы как-то на них повлиять.
Ну, а до SWIFT тогда что может быть еще?
Ну, до SWIFT может быть постепенное как бы ужесточение. Допустим, SWIFT могут разрешить использовать только для каких-то там специфических транзакций. Есть разные примеры. Допустим, когда наказывали Ирак, то разрешали Ираку продавать нефть только для того, чтобы купить медикаменты. Может быть такой вариант.
Михаил Бернштам, есть ли у Запада еще что-то из арсенала сильных мер воздействия на Кремль?
В тех меморандумах, которые были подготовлены в Европейском Союзе, кажется, в июле и в сентябре 2014 года, был очень большой список дополнительных мер углубления и расширения санкций, и туда входят традиционные меры, которые применялись по отношению к Ирану и к другим странам во время санкций, сокращение срока выпуска облигаций, которые разрешены к покупке. Сейчас все облигации до 30 дней разрешаются, значит, их сократят до 7 дней. Затем санкции будут расширены на государственные облигации, потому что пока что на первичном рынке торгуются государственные облигации Российской Федерации. Речь идет о очень простой арифметике. Вот в 2015 году при существующем режиме санкций и при существующих правилах Россия должна выплатить 111 миллиардов долларов долгов предприятий и банков. Значит, если вот такие меры будут расширены, то это уже может быть 150 миллиардов. Значит, это удар по резервам Центрального банка, и, надо заметить, впервые в последние 2-3 месяца или даже меньше, Россия, наконец, вынуждена была прикоснуться к неприкосновенному запасу и начинать распродавать и использовать резервы Фонда национального благосостояния. Он упал на 11 миллиардов долларов.
То есть вы видите в данной ситуации, поправьте меня, если я неправильно воспринимаю, но с вашей точки зрения Россия, по сути, является заложником западных финансовых рынков.
Абсолютно. Россия является заложником. Россия находится в такой же ситуации, в которой был Советский Союз в конце 80-х годов, но просто ведет себя по-другому.
Григорий Грушко, реалистично ли с вашей точки зрения исключение России из системы SWIFT или ограничение импорта ее нефти и газа, как предсказывает профессор Городниченко?
Ни одна из этих двух мер не является очень реальной, но если бы у европейских стран хватило бы силы воли, отключение России от SWIFT было бы максимально эффективной мерой.
Вариант запрета экспорта российских природных ресурсов вы вообще исключаете?
Я считаю это реальным.
Профессор Бернштам, реально такая мера или нереально?
Те меморандумы Европейского Союза, о которых мы только что говорили, они как раз и предусматривали в дальнейшей перспективе, в такой отдаленной, при углублении санкций, эмбарго на экспорт российского газа и российской нефти. Но по иракскому сценарию это просто может означать, и этим может, в общем-то, закончиться вполне реалистично, программа обмена ресурсов на продовольствие. То есть то, что было в Ираке. То есть если конфликт зайдет очень далеко, политические связи фактически прервутся, конфронтация углубится, санкции будут продолжаться, то, естественно, следующий шаг – это то, что Россия зависит очень сильно от продовольственного импорта, особенно на продукты животноводства. А Запад не хочет полностью отрезать российский нефть и газ. Значит, создаются специальные счета, посреднические организации и программа «Нефть в обмен на продовольствие», которую мы на протяжении нескольких лет наблюдали в Ираке, может при усилении конфронтации как раз быть конечной станцией вот этих всех санкций.
Господа, если в действительности весь этот инструментарий, богатый инструментарий экономического принуждения может быть обращен против Кремля, что ждать россиянам? В последнее время в устах некоторых российских наблюдателей стали популярными апокалиптические сценарии. Григорий Грушко.
России грозит дальнейшее ухудшение ее финансового положения, истощение резервов, и приближающийся коллапс каких-то, скажем, государственных институтов, может быть, какого-то банка, какой-то государственной компании, которая не сможет выплатить по своим долгам.
Но это не экономический апокалипсис.
Необратимый процесс загнивания российской экономики будет продолжаться, но это не экономический апокалипсис. Это процесс, который займет еще пару лет.
Профессор Городниченко, могут санкции привести к краху российской экономики?
Россия – это развивающаяся страна, и зависит от цен на нефть и других полезных ископаемых. Допустим, советская экономика понадобилась очень много лет перед тем, как она сама себя изжила, и система развалилась. Кубинская экономика – вот еще один такой пример, когда санкции были десятки лет, как бы режим не поменялся, но внутри страны жизнь, так сказать, ничего хорошего не приносит. То есть, смысл происходящего сейчас – это то, что на Россию оказывается давление для того, чтобы экономически для нее стало невыгодно продолжать то, что они делают сейчас. Поэтому, если это не произойдет сейчас, это произойдет, может, через год, может, через два года. И потом лучше, так сказать, стимул понять глубину происходящего – это всегда, так сказать, через желудок людей. То есть можно там слушать телевизор и думать, все отлично, жизнь самая лучшая в других странах, такие проблемы. Но когда нечего есть, грубо говоря, как бы восприятие мира, оно начинает более быть независимым от телевизора.
Ну, а с вашей точки зрения, экономиста, когда среднему россиянину будет нечего есть?
Ну, когда вот безработица станет, там 20% инфляция, что вот, это был хороший пример. Иранской экономики может быть, так сказать, поучительным. Там, когда отключили SWIFT, ВВП в Иране упал, по-моему, на 7% или что-то в таком духе. Это при том, что это было время, когда цены на нефть зашкаливали. То есть, если это произошло бы сейчас, там бы вообще все легло. В России цены на нефть низкие. Если их отключат от SWIFT, падение ВВП, ну, не знаю, может быть и 10%. В Иране инфляция была где-то в пределах 20-40%. Нефть они в Иране сейчас производят на уровне 88-го года. То есть, там совершенно огромный экономический шок.
Ну, а можно предсказать, как низко падет рубль?
Ну, мне кажется, рубль еще будет долго падать. Отчасти потому, что инфляция будет выше, отчасти потому, что экономика не растет, и это как бы будет сказываться. А цена на нефть, ну, я не знаю, как они себя будут вести, но как бы по прогнозам, похоже, что в ближайшее время цены на нефть не будут расти. То есть, как бы, есть очень много неблагоприятных факторов, которые будут негативно сказываться на рубле. Возможно, российское руководство решит ввести ограничения на капитальные транзакции, ну, то есть убрать конвертируемость рубля. Тогда все, что угодно может произойти с обменным курсом, может даже и усилиться. Но если они до этого не дойдут, то, я думаю, рубль еще будет падать.
За прошлый год рубль упал что, на 50%? Еще 50%? Меньше, больше? Ну, давайте пальцем в небо.
Да, ну, даю пальцем в небо. Значит, тогда еще, я думаю, ну, до 100 он может дойти.
Профессор Бернштам, наш собеседник говорит, что россияне вскоре почувствуют этот кризис своим желудком. Рубль еще больше упадет, с едой станет хуже.
Ухудшится продовольственная корзина и количество и качество продуктов питания, потому что Россия очень сильно зависит от продовольственного импорта мясо-молочных продуктов. В России непродуктивный скот, и поэтому Россия может сейчас обеспечить себя хлебом, в меньшей степени овощами, но более качественное питание – это питание импортное. Но этот импорт не прекратится, опять же, если просто-напросто он будет находиться под контролем, и Россия будет страной с внешней торговлей, регулируемой международными организациями, но это в конечном счете при развитии конфронтации. А пока что в ближайшее время речь идет о серьезном экономическом спаде.
Возникает тогда, естественно, логический вопрос. Но вот в этой ситуации Россия сможет продолжать вмешательство на Украине?
Россия сможет продолжать вмешательство на Украине и где угодно до тех пор, пока, как и в случае с Советским Союзом в 1985-1986 году, руководство не обнаружит, что оно уже не может позволить себе поддержание той геополитической системы, в которой оно находится. И как Россия сможет себе позволить продолжать агрессию, платить за все это вооружение, платить заработную плату, платить контрактникам, ей будет очень трудно.
Когда у России не хватит денег на свои внешнеполитические предприятия?
Это зависит от того, насколько Россия сможет заставить своих экспортеров возвращать валютную выручку. Значит, если Россия сможет их заставить возвращать по 150 миллиардов долларов в год, скажем так, грубо, и на эти деньги выплачивать долги, она будет как бы сводить по нулям. Но пока что они все вышли из-под контроля, они все бегут, в общем-то, из России. Не только западные инвесторы бегут из России, российские предприятия вывозят активы. Только что вышел платежный баланс за 2014 год, Центральный банк выпустил 151 миллиард долларов чистого оттока капитала в 2014 году. Значит, в данном случае там они ищут пятую колонну где угодно, среди там интеллигенции, среди диссидентов, кого угодно. Вот их собственные государственные и негосударственные олигархические предприятия, которые находятся полностью под контролем правительства, они одновременно вместе с правительством вывозят активы из России, не дают возможности России расплачиваться с долгами.
Григорий Грушко. В четверг европейские министры иностранных дел договорились продлить действие санкций. В кулуарах, тем не менее, ходят предложения об ужесточении санкций. Ваш прогноз?
Я ожидаю усиления нынешних санкций, как профессор правильно сказал, что-то наподобие запрета покупок суверенных облигаций. Я не ожидаю отключения Свифта, и я не ожидаю эмбарго на продажу нефти и газа.
Профессор Бернстам, и все-таки остаются у Кремля шансы на успех его предприятия?
Очень трудно сидеть в долговой финансовой яме и оттуда махать шашкой против своих собственных взаимодавцев. То есть бороться с Западом по всему спектру экономическому, политическому и даже военному, одновременно находясь в долгах и полностью завися от милости Запада в финансовом отношении. Никому пока никогда в истории этого не удавалось.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль с шашкой в долговой яме. Кто может стать первой жертвой экономического краха? Украина или Россия? Как долго сможет Москва позволить себе поддержку сепаратистов на Украине? Эти вопросы мы обсуждали с Эндрю Вайсом из Вашингтонского фонда Карнеги, Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета в Беркли, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, и Григорием Грушко, вице-президентом финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Шигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Глубина спада. Экономика России в 2015 году. Наступивший год легко сравнивать с 2009. И цены на нефть рухнули, и зарубежные финансовые рынки закрылись, и падение рубля оказалось таким же. Но тогдашний рост российской экономики, в среднем на 7-8% в год, обернувшись в 2009 таким же спадом, уже на следующий год возобновился. Теперь дно ближе, чем 5 лет назад. О грядущей рецессии заговорили еще в 2013, напоминают эксперты, к которым мы обратились в канун Нового года. Поэтому и всплытие на этот раз может затянуться, в отличие от 2010-го. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В 2015 год российская экономика вступила с запредельно высокими банковскими процентными ставками. Это означает резкое сокращение прироста объемов кредитования, как корпоративного, так и розничного. Сколь значительным оно может оказаться, даже если предположить, что уже вскоре Центральный банк начнет ставки снижать. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
У меня создается ощущение того, что то повышение ключевой ставки от Центрального банка, которое было в декабре, способно привести к снижению темпов роста экономики до 2% пунктов. Я думаю, что по итогам 2015 года 5% рецессия нам обеспечена. Но я думаю, что вот эта вот ставка в 17% она очень долго не проживет, в лучшем случае до там февраля-марта, потом ее ЦБ постепенно будет снижать.
Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Надо вспомнить, что динамика роста кредитов, она уже давно сокращается. Особенно это касается потребительского кредитования. Это началось года два назад. И в этом смысле рост ставок процентов, который наблюдался в течение всего 2014 года, то есть ставки Центрального банка, практически не оказали никакого влияния на общую процентную ставку для конечных заемщиков. То есть, по сути, это означало, что сжималась банковская маржа. И пока вот это вот замедление, оно скорее было вызвано не тем, что высокие процентные ставки на рынке, а тем, что население все большую часть своих доходов тратило на обслуживание долга. Поэтому я бы не видел какого-то резкого роста ставок по потребительским кредитам. Скорее всего, будет продолжение вот этой же самой тенденции.
В 2014 году рост потребительского кредитования все еще составлял примерно 16%, напоминает Евгений Гавриленков. И если в 2015 году темпы замедлятся до 5-6%, это, по его мнению, будет означать лишь сохранение прежней тенденции. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин также ожидает, что хотя бы некоторый рост кредитования в 2015 году сохранится.
Это будет связано в первую очередь с тем, что у России в настоящее время происходит процесс погашения внешнего долга, и отчасти внешний долг будет заменяться внутренним в 2015 году. Это окажет некоторую техническую поддержку темпам роста кредитования в 2015 году, но этот фактор не должен вводить в заблуждение.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Помимо высоких ставок, давление на объем кредитования окажет само состояние экономики. Тут сложно говорить точные цифры, но я думаю, что порядок там 10-20% снижения объемов кредитования, то есть очень существенно. Ниже вряд ли упадет, потому что в объемах нового кредитования будет, видимо, довольно-таки значительная доля рефинансирования, то есть когда берут новый долг для того, чтобы погасить старый.
Вспомним, финансовый кризис в России 1998 года, кульминацией которого стало объявление страной дефолта, привел к почти 4-кратному ослаблению рубля. И на фоне довольно обширных тогда свободных мощностей в российской экономике это стимулировало мощное развитие импортозамещения в ней на рубеже 2000-х годов. А теперь сравним. В 2014 году рубль потерял около 40% своей стоимости, а былых свободных мощностей давно нет. Как вам представляются ближайшие перспективы импортозамещения в российской экономике на этот раз? Владимир Тихомиров.
Мне кажется, что влияние импортозамещения будет небольшим. Это связано как с общим состоянием экономики, где помимо отсутствия значительных свободных мощностей, то есть возможности легкого наращивания производства, также присутствует вопрос стоимости кредитов. На это накладывается и фактическая недоступность для многих российских компаний внешних рынков для финансирования своих проектов, равно как и небольшим желанием многих иностранных инвесторов инвестировать в Россию. Если брать, скажем, период после 1998 года кризиса, то там импортозамещение было довольно-таки эффективным, и в значительной мере оно обеспечивалось двумя факторами. С одной стороны, дозагрузкой неиспользованных мощностей, с другой стороны, очень ощутимым притоком прямых иностранных инвестиций, прежде всего в такие сектора, как переработка продовольствия и легкая промышленность. Эти сегменты тогда показали очень значительный рост. Сейчас я боюсь, что эти сегменты, которые теоретически могли бы опять показать новую волну роста, рост там может быть сдержан именно политическими факторами.
Евгений Гавриленков, Сбербанк.
Свободные мощности, они все-таки есть, и это видно по динамике производства. Они все-таки есть, потому что инвестиции в предыдущие годы делались. И я бы сказал, что инвестиции росли в среднем в посткризисные периоды в два раза быстрее, чем экономика в целом. Именно отсюда мы видели в конце 2014-го, думаю, будет в течение всего 2015 года, что по таким сегментам, как производство сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяйственной продукции, производство товаров длительного пользования во многих областях, именно туда и делались инвестиции, и в этих сегментах мы увидим ощутимый рост, а, скорее всего, не будет роста, и, наоборот, будет сжатие в секторе услуг. Тот, который был раньше перегрет относительно сильным рублем, и то, что сдувало импорт, и, соответственно, транслировалось в повышенную такую динамику роста в таких секторах, как торговля оптовая, в первую очередь, ну и ряд других финансовых секторов, включая. Поэтому, конечно, не будет, наверное, такого отскока, как было в 99-м году, как было в 2009-м, но все равно потенциал для роста вот именно в секторах производящих товаров, он сохраняется и есть, потому что новые мощности были введены, и они выводятся.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я категорически
все-таки не согласны с теми, кто говорит, что импортозамещение способно нам помочь преодолеть все проблемы в российской экономике, которые несет в себе слабый рубль, а именно резкое сжатие инвестиций и потребительского спроса. В некоторых секторах, которые конкурируют с импортом, есть определенные свободные мощности, и там мы можем получить рост производства. Это касается отдельных видов пищевых продуктов. Ну, в частности, статистика говорит, что производство сыров в последние пару месяцев выросло чуть ли не на 20% год к году. Это могут быть отдельные сегменты в легкой промышленности, частично химическое, частично производство крупной бытовой техники. Ну, собственно, и все.
Текущие мировые цены на нефть примерно в полтора раза выше, чем были в начале 2009 года. А финансовые санкции Запада напрямую затрагивают сегодня лишь отдельные российские компании, тогда как 6 лет назад отрезанными от международных финансовых рынков оказались компании или банки любой страны. Просто сами эти рынки тогда закрылись, никто никому не доверял. Тем не менее, почему сегодня зарубежное финансирование вновь оказалось недоступным практически для всех российских компаний? Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Действительно, круг компаний, которые попали под санкции, он довольно-таки узкий. Но вот это вот закрытие рынков объясняется именно нежеланием западных инвесторов и банков брать на себя дополнительные риски. Никто не знает, будут ли расширены санкции. Плюс к этому существует риск того, что, скажем, суверенные рейтинги России могут быть понижены, а вслед за этим произойдет снижение рейтингов практически всех крупнейших компаний и банков России, что приведет к удорожанию их долга. И многие инвесторы не хотят рисковать в этой ситуации, скажем, выдавая кредиты.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Под санкциями оказались крупнейшие компании, которые привлекали значительную долю всего западного финансирования. Естественно, когда такие флагманы оказываются под санкциями, то западные банки стараются перестраховаться и, в общем-то, совсем не хотят работать с Россией. Кроме того, есть такая проблема, что санкции, что именно запрещено, а что именно разрешено, прописано очень нечетко. И поэтому многие предпочитают перестраховаться, чтобы, не дай Боже, каким бы то ни было образом, не попасть под санкциями. И лучшая перестраховка – это просто отказ от всякого финансирования каких бы то ни было российских компаний.
Российских компаний, имеющих внешние долги, в общем, не так и много. Но именно их спрос на валюту для текущего обслуживания этих долгов и может стать, как и минувшей осенью, основным фактором давления на курс рубля в 2015 году, на ваш взгляд. Да еще в условиях сокращения общего притока в страну валюты из-за падения цен на нефть. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
По нашему мнению, основным риском для рубля в 2015 году будет возможное дальнейшее падение цены на нефть и в целом сохранение низкой цены на нефть в течение 2015 года. Это главный риск для рубля. Необходимость погашения крупных внешних долгов компаниями и банками – это второй по значимости фактор для формирования курса, как мы считаем. По данным Центрального банка, в 2015 году в целом сектору необходимо будет погасить около 120 миллиардов долларов. Наибольшая часть приходится на долг компаний – более 70 миллиардов долларов. На данный момент Центральный банк готов предоставить вплоть до 50 миллиардов долларов валюты через свои инструменты. Это валютное репо и кредиты под нерыночные активы. Мы считаем, что на первое время этого объема достаточно, чтобы компенсировать те негативные эффекты для рубля, которые будут связаны с оттоком валюты на погашение долга. И при необходимости Центральный банк может расширить эти лимиты. Фактор того, в каких объемах будет предоставляться эта поддержка, очень важен для рубля в 2015 году.
Если предположить, что цены на нефть в течение всего 2015 года будут оставаться на уровнях близких к 60 долларам за баррель и не уйдут ниже, то основной фактор для рубля, конечно, платежи по внешним долгам, соглашается Евгений Гавриленков.
График предполагает, что должно быть выплачено основного долга примерно 100 миллиардов долларов, хотя здесь надо делать некую поправку, потому что в корпоративном долге существует так называемый долг перед прямыми инвесторами, скажем, западная компания или восточная, которая имеет дочерние предприятия в России, там существуют свои финансовые отношения. Скорее всего, вот эта вот часть долга, она будет так или иначе реструктурирована, пролонгирована в сложных условиях. Это примерно, еще раз, 1/3 общего объема корпоративного долга. Поэтому, наверное, можно было бы сделать поправку процентов на 30 вот от общей этой суммы. И получается, что, в принципе, это подъемная величина. Как это случилось в 2014 году, в третьем квартале, например, долг внешний сократился на 53 миллиарда долларов. Это при том, что счет текущей операции был в профиците всего лишь 11 миллиардов долларов. И Центральный банк не проводил интервенции вот как раз в третьем квартале. То есть компании, банки в предыдущие периоды накопили определенные валютные резервы, которые пошли на выплату внешнего долга. Думаю, что в четвертом квартале, с учетом тех интервенций, которые ЦБ проводил, примерно такая же тенденция. Часть валютных активов уже аккумулирована и банками компаний для погашения долга в 2015 году.
Тем не менее, необходимость обслуживания российскими компаниями и банками своих внешних долгов останется крайне важным фактором для динамики курса рубля, полагает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В принципе, выплаты, которые предстоят в ближайшие несколько лет, они весьма существенны. То есть в четвертом квартале 2014 года нужно было погасить чуть меньше 50 миллиардов, 30 миллиардов из них пришлись на декабрь. И вот эта вот декабрьская выплата 30 миллиардов, она фактически обвалила рубль. Мы увидели настоящий валютный кризис в России, который погасить удастся, поскольку резервы для этого имеются. Если мы будем смотреть дальше, то в течение 2015 года предстоит выплатить больше 100 миллиардов долларов. Поэтому давление на рубль со стороны выплат по внешним долгам, оно останется. Хуже всего еще то, что у Центрального банка недостаточно резервов, чтобы выплатить весь внешний долг. Поэтому если мы представим ситуацию, в которой санкции действуют в течение очень долгого времени, то в какой-то момент, ну где-то, возможно, во второй половине 2016 года, мы окажемся в ситуации, когда резервы Центрального банка опустятся до достаточно критичной отметки. И тогда возможен еще один валютный кризис, потому что остро станет вопрос, а за счет чего вообще выплачивать вот эти внешние долги. То есть понятно, что есть валютная выручка, но, как вот показал опыт декабря, ее не обязательно будут стремиться продавать, и ее также может не хватить для того, чтобы удовлетворять все потребности в валюте.
В том, что касается платежного баланса страны, то есть самой способности России в целом обслуживать свои внешние долги, то главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров со своей стороны особых проблем не видит.
Здесь отчасти поможет кризис, а именно снижение объемов потребления и вслед за этим снижение объемов импорта. То есть мы будем как страна зарабатывать больше валюты, чем, скажем, нам требуется для обслуживания внешних долгов. Другое дело, что распределение этих экспортных доходов довольно-таки неравномерно. То есть эти экспортные доходы концентрируются в крупнейших компаниях экспортерах, в то время как спрос на валюту более широкий по экономике. Поэтому именно в возможности перераспределения этих валютных потоков и заключается тот риск для рубля, который мы видели в течение последних двух месяцев. На фоне ускоренной девальвации рубля фактически ни у одного из держателей валюты не было никакого стимула ее продавать, включая экспортеров. Но вот последние шаги, предпринятые правительством совместно с Центральным банком, направленные на координацию продаж валюты экспортерами, они фактически означают установление мягкого контроля над тем, чтобы валюта в итоге доходила до валютного рынка. Если такого рода контроль будет сохраняться, то мы вполне сможем избежать каких-то существенных движений на валютном рынке. И в целом по балансу я не вижу никаких проблем с выплатами долгов.
Речь идет, напомню, о договоренности властей с компаниями-экспортерами, как государственными, так и частными, о том, что к 1 марта 2015 года объем чистых валютных резервов на их балансах не должен превышать тот уровень, который существовал на 1 октября 2014 года. А Центральный банк и Федеральная служба по финансовому мониторингу теперь ежедневно отслеживают, какие объемы валюты экспортеры выводят на валютный рынок. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Экономика России в 2015 году. Продолжаем выпуск. Для банковского сектора России какие возможные риски 2015 года вы отметили бы в первую очередь? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Существенным будет риск связанные с ростом просроченной задолженности из-за ухудшения финансового положения заемщиков, опять же, как в корпоративном, так и в розничном секторе. Другой риск связан с возможностями банков соответствовать регулятивным нормативам, в частности, достаточности капитала, которая, кстати, и так у многих банков едва-едва выше минимально необходимого уровня, рекомендованного ЦБ. Кроме того, естественно, балансы банков будут ухудшаться из-за резкой отрицательной переоценки многих активов. Это касается и акций, и облигаций, и другого класса активов. И в этой связи банковская система будет находиться под очень большим давлением. Я хочу отметить, что Центральный банк сейчас вводит определенные послабления вот в части соответствия регулятивным нормам с тем, чтобы банки хоть как-то могли с этим шоком справляться.
Об этих послаблениях в части соответствия банков установленным нормативам Центральный банк России объявил 17 декабря, то есть на следующий день после рекордного за последние годы однодневного падения курса рубля. На пике этого падения курс к доллару опустился ниже 80 рублей, а к евро – ниже 100 рублей. Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Безусловно, риск роста просроченной задолженности он сохраняется, он не новый. Эта тенденция наблюдается на протяжении последних полутора лет, как минимум, а то и двух. Я бы здесь, правда, выделил другой совершенно риск. Это тот факт, что сами банки задолжали очень много Центральному банку. Начиная с середины 2013 года, Центральный банк увеличил объемы рефинансирования банков практически в 4 раза, чуть меньше. И при этом неоднократно поднимались ставки. То есть сейчас объем кредитов, взятых банками у Центрального банка, превышает 7,7 триллионов рублей. И ставка по этим кредитам, ну, она уже далеко двузначная. Это не те 5-6%, которые наблюдались в конце 2013-го, в начале 2014 года. Это уже ближе к 15%. И 1% обслуживание будет означать отток ликвидности из банков обратно в Центральный банк примерно 1-1,2 триллиона в годовом выражении. Это, конечно, вот основной риск, как банки с этим будут справляться, особенно если вдруг инфляция существенно замедлится, что возможно, если цена нефти находит какое-то дно, если стабилизируется валютный курс, то инфляция может резко упасть. Это будет означать, что активы банков перестанут расти так быстро, как они росли в условиях высокой инфляции, а в то время как обязательства резко увеличились и подорожали. Вот это вот основной риск, за которым надо следить.
При высоких процентных ставках в экономике теоретически высокой инфляции быть не может по определению, так как сами деньги в виде новых кредитов становятся слишком дорогими. Однако половину текущего роста цен в России обеспечивают именно немонетарные факторы, которые от процентных ставок Центрального банка никак не зависят. Девальвация на фоне падения цен на нефть, а также санкции Запада и контрсанкции России. По вашим представлениям, какие именно факторы инфляции станут определяющими для нее в 2015 году, даже при условии сохранения высоких процентных ставок в экономике? Это те же факторы, что были и во второй половине прошлого года, или добавятся некие новые? Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
Помимо эффекта, который связан с запретом на импорт, который продолжится в 2015 году, основным фактором станет растянутый во времени эффект переноса от ослабления курса на инфляцию. Он тоже внесет существенный вклад, по нашим оценкам, более чем 2,5% в годовую инфляцию в 2015 году. Помимо этого появляется эффект распространения инфляционных ожиданий. Скорее всего, мы увидим, что инфляция уже заметно ускорится и в непродовольственном сегменте, и в сегменте услуг. То, чего не было в выраженном виде в 2014 году. То есть вот эта негативная тенденция, она новая.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Я думаю, что в начале 2015 года, видимо, весь первый квартал и, возможно, часть второго квартала мы будем дело иметь с постдевальвационными факторами, то есть отыгрывание эффекта ослабления рубля. Плюс к этому будет сказываться влияние российских контрсанкций, то есть вот этого продуктового эмбарго, потому что импорт, в общем, приходит из более дальних стран и, соответственно, становится дороже. Вот эти факторы будут еще сказываться, видимо, в начале 2015 года. Другие факторы, скажем, традиционные для России, такие как рост тарифов, их значение может оказаться более мягким в 2015 году, чем предыдущий, потому что, наверное, правительство решит повышать тарифы в 2015 году на уровень существенно ниже инфляции. Поэтому, если мы вступаем в 2015 год с инфляцией ближе к 11%, 11%. Видимо, ко второму кварталу мы получим инфляцию в районе там 14%, возможно, даже и выше процентов. То к концу 2015 года я ожидаю, что инфляция может опять опуститься к уровню где-то 10-11%.
И, наконец, к прогнозам относительно собственно экономического спада. Вспомним, в 2009 году общий объем ВВП России сократился сразу на 7,8%. Однако уже в 2010 году его рост возобновился на 4%. Ваши прогнозные оценки динамики ВВП России в ближайшие два года, 2015 и 2016. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что во многом ситуация будет похожа на то, что было в 2009 году. Два главных фактора, которые работали тогда, а именно резкое снижение цены на нефть и закрытие доступа к внешним рынкам капитала, эти факторы работают и сейчас. Поэтому ситуация будет похожа. Я думаю, нас ждет достаточно быстрое падение. И в целом я бы оценивал падение ВВП в 2015 году в районе 4-5%. Но, тем не менее, я считаю, что дно этой рецессии будет пройдено уже в третьем квартале 2015 года. И, начиная с четвертого, мы станем свидетелями медленного восстановления. Поэтому я думаю, что действительно все будет похоже на 2009 год. Единственное, что, наверное, все-таки мы упадем не так сильно, как тогда.
Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве.
В 2015 году мы ожидаем, что при среднегодовой цене на нефть $75 за баррель, и при текущей инфляции вполне возможно, что ВВП упадет на 4%. Если предположить, что в 2016 году могут быть отменены частично санкции, например, европейские, и что в 2016 году цена на нефть не упадет сильно относительно 2015 года, тогда мы считаем, что в 2016 году возможно восстановление экономики после достаточно серьезного падения на 4% в 2015. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то есть добавятся какие-либо негативные эффекты с точки зрения падения цены на нефть или ускорения инфляции, или другие внешние шоки, или продолжение санкций в 2016 году, то, вероятно, мы увидим более слабую динамику ВВП. Не скажу, что это будет продолжение падения, но вполне возможно, что это будет стагнация тогда в 2016 году. Но базовые наши предпосылки, что в 2016 году возможен и рост вплоть до 2%, если цена на нефть не упадет.
Олег Кузьмин, главный аналитик по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
С одной стороны, для 2015 года мы пока не видим сценариев, которые могут привести к падению темпов роста ВВП, сравнимыми с тем, что было в 2009 году. Даже если цены на нефть останутся на уровне $60 за баррель, мы полагаем, что ВВП России в 2015 году сократится на 4,4%. Если же, как в нашем базовом варианте, цена на нефть сложится на уровне $75 за баррель, то падение ВВП будет менее значительным, порядка 2,5%. В то же время мы не ожидаем заметного ускорения темпов роста в 2016 году. Во многом это будет связано с тем, что текущий шок, он менее резкий по своей природе, но все-таки он может быть более длительным. Главным образом, перспективы восстановления экономики России в 2016 году будут зависеть от ситуации на рынках энергоносителей, а также ситуации с западными санкциями.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Пик, видимо, падения придется на первое полугодие 2015 года. Я ожидаю, что в первом-втором квартале российская экономика может сократиться в районе 4, возможно, даже 5% в годовом выражении. Но затем, во втором полугодии, я ожидаю сокращения темпов падения и по году где-то в районе 3-4% снижения ВВП в 2015 году. Если брать 2016 год, то, как правило, после любого глубокого падения, а с учетом слабости экономики, падение на 3-4% в 2015 году, на мой взгляд, будет довольно-таки глубоким. Как правило, бывает отскок. Поэтому в 2016 год мы можем получить рост экономики, может быть, не 4%, как это было в 2010 году, но где-то в районе, скажем, от 1-2% вполне вероятно. Немалую роль здесь сыграет также и внешняя ситуация.
Итак, наступивший 2015 год легко сравнивать с 2009. И цены на нефть рухнули, и зарубежные финансовые рынки закрылись, и падение рубля оказалось таким же. Но тогдашний рост российской экономики в среднем на 7-8% в год, обернувшись в 2009-м таким же спадом, уже на следующий год возобновился. Теперь дно падения ближе, чем 5 лет назад. О грядущей рецессии заговорили еще в 2013-м, напоминают наши собеседники. Поэтому и всплытие на этот раз может затянуться, в отличие от 2010 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.